Три, два, один. Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Алан.
Мы продолжаем череду, уже можно в отдельный подкаст выводить просто вне очереди выпуски. Ну и, видимо, найдем момент, когда будем запускаться уже по основной нашей линии, либо найдем тему, которую можно осветить, и она, по нашему мнению, будет легко и встраиваться. А сегодня...
А пока мир в огне, мы будем делать выпуски вне очереди.
Эскапизм.
Сегодня мы поговорим об эскапизме. Для многих из нас это, наверное, важно. Бывает и раньше было важно, а сегодня, наверное, еще более важно. Уйти от чего-то, на что ты не можешь повлиять, в мир грез, если можно так сказать, или в мир мечтаний, в какой-то мир, в котором тебе более комфортно, чем в реальном, хотя бы ненадолго.
Скажите, а эскапизм — это всегда плохо?
Почему? Я бы задал вопрос, хорошо ли всегда эскапизм? Мне кажется, чаще хорошо, чем плохо.
Ну почему? Побольше... Человек же вроде бы забывается, уходит в какой-то нереальный мир. Вон про этих, помните, случай был в Санкт-Петербурге про одного историка. Так после этого про всех людей, которые занимались исторической реконструкцией, чуть ли не в психбольницу собирались отправлять. Тоже в некотором смысле форма эскапизма. Переодеваться, строить из себя персонажей средневековья, биться на каких-то орудиях. Пускай
очень я бы не стал делать каких-то обобщений, таких широких, далеко идущих выводов из того, что с одним, там, двумя человеками что-то случилось. То есть судить по поведению этих людей там, или этого человека, всех остальных, кто занимается там, той же исторической реконструкцией или просто интересуется чем-то, неважно чем, что не имеет непосредственного отношения к жизни. Поэтому... Мне кажется, что это скорее хорошая, полезная вещь, тем более, что она позволяет не только убежать от реальности, но и порой узнать что-то новое и задаться какими-то вопросами, которые до этого себе не задавал. То есть эскапизм — это же и книги, например, и какие-то выдуманные миры.
А если это не выдуманные миры, если это какая-нибудь область знаний, так это тоже считается или нет?
Ну, в принципе, да, я когда читал определение эскапизма, там, в принципе, все, что тебя уводит от существующих проблем у тебя, которые вот тебя там одолевают, это и работа, если ты с головой в работу уходишь, например, это тоже эскапизм своего рода. Вот.
То есть можно эскапизмом назвать и человека, который как Перельман с утра до ночи решает теорему математическую, да, и доказывает ее в итоге. А можно назвать человека, который собирает комиксы и смотрит аниме сутками, и они в некотором смысле равны в том, что они избегают от реальности или уходят от каких-то мыслей, которые вызывают у них негатив, в среду, которая им доставляет удовольствие.
Которая им больше, более комфортна, и причем делают это сознательно.
Угу.
То есть кто-то сознательно уходит по одной причине от социума там, и от реальной жизни, ну как реальной жизни, обыденной жизни, что ли, жизни среднестатистических людей, а кто-то по какой-то другой. Но суть остается одной и той же, я думаю, да.
Что является вашей формой эскапизма? Куда вы терялись постоянно?
По большей части в книжке, но когда появился широкополосный интернет, конечно, способность его поглощать время и отвлекать от каких-то мыслей тяжелых, да, она тоже, ее сложно переоценить.
Да, я вспоминаю эту ситуацию, когда ты открыл для себя интернет. Первый вопрос, кстати, вот интересно, наши слушатели, если сейчас вдруг там, ну, не знаю, под рукой наш этот телеграм-канал, может быть, в комментарии напишите, что было, это всегда меня интересует вопрос, какой, если вы помните, какой ваш первый запрос был в интернете или сайт, на который вы зашли, куда? Ну, как правило, людям говорят про поисковики. И
ну да, заходит. Да.
На Яндекс, не... Google в наши времена заходили еще на Rambler, заходили на Апорт. Кто-то заходит сейчас еще на Bing. Но через некоторое время будем заходить, я даже сложно себе представить, куда будем заходить.
На госуслуги, на госуслуги, будем заходить на госуслуги.
Нет, делали вот этот вот какой-то православный же был поисковик, я забыл, как он называется, и еще один, прям вылетели из головы, на который там что-то 2 миллиарда, по-моему, потратили, и он не стал популярным, потому что, видишь, ну, я потому что далек от новых технологий, поэтому я, соответственно, не знаю даже, как он называется, а люди прогрессивные, наверное, в курсе.
Так ну, вот, нельзя так, нельзя напишите, такой сволочью быть, десектуализированной.
Напишите, куда вы зашли в первый раз. Это очень интересно, может быть, или какой запрос сделали. Можно нецензурный, не имеет значения. А вы куда зашли впервые?
Нет, ну я до того момента, пока у меня появился широкополосный интернет, относительно скоростной и недорогой, я до этого-то тоже пользовался интернетом, там где-то в том же самом институте, то есть в читальном зале. То есть это все, ну, поисковики, это все были по большей части, просто поисковики.
Нет. Вот когда вы сели, вот ваш интернет уже, не за деньги, ну, не профиль.
Я,
вот
думаю, что вы... я думаю, что я ВКонтакте зарегистрировался.
То есть вы сразу вот. Зашли, сразу регистрация,
да,
ВКонтакте?
Да.
Хорошо. Ну а потом все-таки, вот после регистрации...
Потом почта на Mail.ru.
Почта. А вам пришло первое письмо, наверное, электронное. Поздравляем, теперь вы в интернете. Добро пожаловать. Вы сразу
почувствовали. Бабуля на доске для виндсерфинга, да, среди звезд прилетела ко мне, говорит, добро пожаловать в интернет, следуй за мной.
Я помню, что когда у меня появился интернет, ну, то есть интернет, электронная почта, это еще был диалап модем, который там пиликал, хрипел, хрустел и показывал соединение на скорости 33,6, по-моему. У многих был 51,2, у меня, по-моему, 33,6. И моментами он, по-моему, даже показывал что-то там 36,3, сейчас сложно вспомнить, как температуру практически. И, короче говоря, мне установили почту тогда, мой знакомый, я даже не помню, с кем я настраивал, короче, мы настроили email, он, типа, зачем он нужен, ну, будешь, значит, письма получать, а какие, от кого, я понятия не имел, но само ощущение, что ты регистрируешься где-то на, боже мой, по-моему, это был то ли Yahoo, то ли, ну, это не российский, то ли, ну, mail маловероятно. Это был какой-то иностранный почтовый сервис, и тебе приходит письмо, у тебя открывается большой почтовый ящик, он так по-взрослому оформлен, какие-то кнопки отправить, получить, создать подпись, и тебе приходит письмо, и когда ты регистрируешься на сайте, тебе еще одно, ты, ну, такое вот ощущение складывается вовлеченности вообще вот в мировой процесс, то есть тебе на английском языке какие-то подтверждения. Вот, все очень круто. А потом, конечно, Аська, и это своего рода такой пейджер для интернета, так его и называли многие. Ну вот это как пейджер, только в интернете, там тоже из цифр он состоит, у тебя есть свой номер, свой есть никнейм, который можешь менять и подключать людей, переписываться. Безумие. Но это вот все на момент даже диалап модема хватало ненадолго, потому что час стоил времени нахождения в интернете, скорость низкая, поэтому час пролетал, ну, очень незаметно. А за карточками бегать, покупать было дороговато. Поэтому мы, если хотели где-то посидеть в интернетах, мы покупали карточки от провайдера, который давал скидку на вечерние сеансы. И вечерние сеансы стоили там чуть ли не раз в 5 дешевле, чем дневные, и ты мог вот спокойно в это время...
Да, я помню, да. Люди с красными глазами сидели по ночам, пользовались интернетом, потому что это было... гораздо дешевле.
Ну да, когда появился безлимитный интернет, люди с красными глазами стали по и днем тоже сидеть. Короче, ну, я свой, наверное, не вспомню. Ну, тут, наверное, тоже, да, это какие-то почтовые сервисы, потом какие-то сайты с приколами, с картинками, с какими-то вот, с каким-то интерактивом. Сложно сейчас вспомнить, что очень давно было. Я даже год, наверное, не назову, в котором у меня появился интернет. Но я точно знаю, что он появился. Вот. И до сих пор. Ну, и как бы так говорю, как будто бы... Было когда-то такое явление, как интернет. Люди подключались через экраны телевизоров, куда-то заходили, общались, обменивались данными. Это где-то была реклама, что ли, про то, как в Америке, когда только изобрели интернет, там послание было всему человечеству, он предназначен для обмена информацией, знаниями и там развитием науки. А потом сразу, сколько там, 85% контента — это порно-контент.
Порно, да.
Да-да-да-да-да. Но во что-то он все-таки да превратился. Так вот, эскапизм. Хорошо, ну давайте тогда про книги, про фильмы мы уже в прошлом разе говорили. А как у вас дела обстоят с компьютерными играми? В них играете?
Я, да, не, на самом деле, сейчас давно уже не играю. Что-то как-то отбило у меня желание в определенный момент, и несколько лет я уже не прикасаюсь. Но да, в какое-то время, конечно, что-то для себя открыл, да.
А во что вы играли?
Ну, какие-то всем известные игры.
Какие?
Warcraft, там, в тот же
так,
самый.
Не, номер, нужен номер Warcraft, так непонятно. Вы
в
человек...
В третий.
В третий. Ну, мало ли, ему уже 400 да. лет.
Да, в третий Warcraft играл, да. Во что играл еще? В Half-Life играл.
О, а в какой? Боба?
Ну... Не, ну я... Первый я просто пробовал, что-то мне не зашел он в свое время, а второй я прошел несколько раз. Да. Понравился.
Что то там? Есть вы где-то там на 2005 году, 2010 году остановились?
Я нет, не помню, ну... Mass Effect. Первый, да. Вот так, на что на скидку можно вспомнить... А, ну да, в те времена же, когда был Warcraft 3, был еще и Disciples 2. Это мои фавориты.
Ну, то есть это все стратегии, больше такие фэнтезийные, редко когда шутеры. Ну, вот один шутер, получается, был.
Ну,
да,
ну как-то какой-то момент был, я для себя Quake открыл весь.
Quake? Вот да. Этого даже я не знал.
Да, это где-то было еще. Ну, это еще было до того, как я открыл для себя широкополосный интернет. Это было еще.
А что тебе нравилось в Quake? Я вот...
Ну, я ж проходил там кампании. Это был интерес, был сюжет. Он был там первый Quake, второй Quake. Там, вот, ты освобождаешь планету от этих от строгов. Это интересно было просто.
Да, сюжет в Quake это, это нет, такая
ну,
история.
Там был сюжет. Это же не Quake 3.
Арена.
Который... Ну да, арена. Поэтому там действительно был сюжет. В четвертом Quake был сюжет очевидный. Вот, так что, да. Было и это в свое время тоже. Ну, как-то так. Не то чтобы сильно увлекло.
Я, конечно, много во что переиграл, мне скорее проще сказать, во что я не играл. Я вообще не играл в игры на PlayStation, очень редко во что-то, что только эмулировалось на компьютере. То есть был такой момент, когда меня в детстве... У меня была приставка, у меня была Dendy, у меня была Sega, но они чуть позже появлялись, чем у всех остальных, ввиду того, что... Ну, как бы, там, позволить себе, там, могли, не могли, да и как-то, не знаю, там, я никогда не клянчил что-то, тут в виде подарков было. И вот однажды мама меня повела в магазин, который занимался продажей видеокассет, дисков, картриджей, вот этого всего тогда. И, значит, говорила, выбирай. А я, ну, откуда я мог знать, что выбирать, да? Ну, я абсолютно никак не разбирался, ничего не знал. И там, значит, на прилавке, это можно на витрине, значит, где-то на самом верху на шкафу стояли большие коробки приставок. А там было все, там были какие-то комбинации, вариации на тот же Dendy, там был PlayStation, был Panasonic 3DO, ныне мертвая приставка. Что-то еще были какие-то вещи, которые я сейчас просто не вспомню. На нижних ярусах стояли картриджи для, значит, это а были диски, и диски это считалось что-то вообще за гранью. То есть диск это вот, вот если ты покупаешь диск, ты в каком-то смысле уже сотрудник или Роскосмоса, или НАСА. Ну вот, мечешься между ними. То есть это диск, это какое-то волшебство в руке. Во-первых, он тонкий, потому что до этого были вот эти кассеты просто безумные, вот эти вот огромные толстенные. Здесь, и там еще хотя бы можно было представить, что если на пленочку посмотреть внимательно, можно разглядеть картинку хотя бы, как она появляется. Можно было так додумать как-то где-то. То когда ты смотришь на диск, ты не можешь разглядеть на него ничего. И он волшебный же, он еще там радугой переливается. Люди говорят, что если его в машине на зеркало прицепить, они как антирадар будут работать. И это все правда. То есть это все правда, это работает действительно. Вот. И, короче говоря, я выбрал тогда, значит, мне включили на компьютере, ой, на телевизоре там стоял телек, мне включили PlayStation и Panasonic 3DO, и я тогда выбрал Panasonic, потому что он по графике и по играм, которые включили там, ну, опять же, мельком быстро, я склонился к нему. И, в общем, мой эскапизм относительно всех вообще геймеров, которые вот с приставками были связаны, заключался в том, что я еще и в некое геймерское меньшинство попал, не путать с меньшинствами. И вот в этом меньшинстве я оказался, то есть я даже когда переезжал потом из города в город, никто не понимал, что это за приставка такая. Дисков вообще ни у кого не было. Диски, которые я покупал, они были уже с потертыми коробками, то есть это уже там вторсырье какое-то находилось. И ну, отдавали плюс-минус там дешевле, чем все остальное. И я не понимал вот этих игр на PlayStation, которые сейчас являются там знаковыми тайтлами, их еще называют именами, да, и но мне очень нравилось. Игры были крутые, графон был классный, как сейчас помню. Была игра, называлась Mad Dog. Значит, ты смотришь вестерн, то есть тебе показывают фактически фильм. И в какой-то момент, значит, фильм, картинка останавливается, она становится интерактивной. И там выскакивают, значит, бандиты, все это вот в киношном. То есть это прям вот, как я не знаю, там называется этот жанр. Ну, короче говоря, это не 3D, это фильм. И вот кадр выскакивает, значит, чувак, и ты должен успеть его убить. Там, я не помню, что было, там джойстиком как-то навести на него, вовремя нажать, как обычно, вот, без пистолета. И ты должен был его завалить. Нереально сложная вещь, потому что там иногда непонятно, с чем можно взаимодействовать. И если в каких-то играх ты видишь такой более выраженный элемент, да, там, обведенный как-то, с которым можно хоть как-то там взаимодействовать, он бы подсвечивался. А там нет, там по бутылке можно выстрелить, вроде как она разлеталась, я уже не помню, по чувакам, которые вылетают, по индейцам каким-то. Ну, в общем, она была крайне сложная, я помню, что я там, условно говоря, дальше второй главы и так и не дошел. Я просто не понял, по-моему, куда стрелять и все. А какие-то прохождения интернетов не было. Ну ладно, это вот я свои воспоминания.
Duke Nukem мне, помню, нравился еще в свое время.
Не играл, кстати.
Древние времена еще. Ну вот. И он такой весь винтажный.
Он очень винтажный.
Он ни хрена не 3D. Я плохо разбираюсь, как назвать, каким образом он сделан. То есть, как бы он состоит из, видимо, плоскостных картинок, которые каждый раз, когда ты движешься, они поворачиваются такой стороной к тебе, чтобы...
А, 2D, спрайтовые, по-моему, картинки
называются. Да. Чтобы изображать, будто бы он трехмерный. Вот.
Да, и... ну, я, честно говоря, не помню почему, мне кажется, что те Duke Nukem, которые мне попадались, они были какие-то нерабочие. И я в итоге перестал, ну, даже пытаться, и как-то проигнорировал, уже что-то выходило другое, я, в общем, наигрался.
Ну, вот. А еще в Doom у меня еще попадался даже, какой когда-то, первый Doom, в смысле, еще.
Ну, Doom мне так себе, постольку-поскольку, помню, нравился.
Ну, это, видимо, для тех, у кого сначала была, там, не знаю, на зеленом экране, или на черном экране зеленая змейка, собиравшая квадратики, а потом резко появился Doom первый, и это был прорыв тысячелетия, поэтому, наверное, да, уже в ту группу людей мы не входим, поэтому не впечатлил.
Так, а что у нас еще было такое? А, ну хорошо, возвращаемся к основной теме с эскапизмом. Вот, про этот сказал, про игры, про книжки, про фильм. Ну, фильмы, понятно, тоже. Вот очень много всего мы обсуждали в прошлый раз, кто что смотрел там, да, на кассетах. Про увлечение все началось уже, когда больше действительно к профессиональной деятельности пошло. Вот все, что связано с рынком ценных бумаг, я читал, изучал всякие форумы. такой форум «Паук» он назывался, квот-форум был по инвестициям, на котором сидели люди адекватные и городские сумасшедшие, которые писали о том, как надо торговать и на что смотреть. Там же, по-моему, я вычитал какие-то блоги у людей, которые торговали по звездам, по каким-то чуть ли не куриным косточкам. Ну, все очень круто было и интересно, познавательно. Это вот как раз времена 2007-10, ну, кризис особенно усилил приток таких личностей. Было интересно. Ну, какие-то журналы профильные, на английском языке мало, потому что очень сложные, диплом, диссертацию писал, и тоже очень сложные были термины, формулировки, непонятно, как это адаптировать можно было для России. В общем, и переводчик из меня был такой себе, и специалистов вокруг было мало, короче, все затухло, все заглохло. Вот. Но потом как-то в работу вовлекся и уже сам где-то стал экспертом. Я помню, что на фоне всего этого дела пытался даже книжку начать писать. Ну, там вот игры, фильмы. Начал писать, открыл вордовский документ. По-моему, у меня хватило на недели 4, что ли. 4 недели, раз там в день на некоторое время заходил, что-то дописывал. Нигде оно не сохранилось, к сожалению. Это был жанр фэнтези. Фэнтези это было.
Те, кто пишут книжки с детства, это, конечно, да. Снимаю шляпу.
Но это было лет в 14-15.
Ну, все равно, ведь это не зрелость, поэтому.
Так ну, или да, иначе. Да. Стишочки какие-то придурашливые писал про одноклассников, но ничего такого, что я бы хотел, вот посмотрите мой взгляд на мир, просто ну, потому что это было забавно.
Ну тут скорее мы не то чтобы прям про увлечение, а про то, во что ты проваливаешься на целые дни. И чего ты не замечаешь, зачем ты не замечаешь хода времени.
Да, это кстати, вот про интернет я сказал. Поделитесь, может быть, своими увлечениями. Вот то, что вас, может быть, в марки собираете из такого самого банального. Может быть, вы на птиц ходите, смотрите. Может быть, у вас прогулка с собакой – это такая медитативная вещь, в которую вы просто погружаетесь и забываем обо всем.
Кайфуем.
Да-да-да. Ну, это любопытно, потому что я недавно узнал, и ты, наверное, тоже недавно узнал, про одного нашего знакомого. Помнишь, на Новый год, когда мы собирались, у нас встал
так.
Великий вопрос про то, кто будет мыть посуду. Но он как-то само собой появился, и один из наших друзей сказал, что «а я буду мыть посуду». И мы тогда немножко в смысле. Он говорит «а мне нравится». Вот мне нравится мыть посуду, и мы тогда очень сильно удивились, потому что он говорит, я впадаю в медитативное состояние, я там задумываюсь, короче.
Вот ну мне, да, да, можно понять хорошо. Отчасти.
Если я предложил ему сразу на некоторое время приходить ко мне и там, собственно, этими всеми заниматься делами, мыть посуду, потом уходить и думать где-нибудь. В другой стороне уже анализируются возникшие мысли.
Да. Я в любом случае считаю, что будет рассказ не то что неполноценным, а очень ущербным, если не поговорить про книжки. Мне почему-то каждый раз, когда я о чем-то подобном вспоминаю, еще когда у нас там первоначальная версия была нашего аккаунта в Инстаграме, и мы там какие-то добавляли между постами с выпусками какие-то статейки, там пытались сделать научно-популярные какие-то или просто познавательные, которые мы сейчас снесли все к чертовой матери, если кто-то не заметил. Вот. Я каждый раз, когда вспоминаю об этом явлении, об эскапизме, пытаюсь его к себе приложить, у меня почему-то всегда вспоминается, как я тоже лет в 12, наверное, на даче летом у деда нашел на втором этаже, да, двухэтажная дача, которая уже не существует в природе, нашел там на втором этаже книжку 65-го года, она пахла так еще прелым чем-то, прелой бумагой, да, собственно, что, она у меня в руках сейчас, эта книжка, я ее забрал, слава богу, вовремя оттуда и спас ее от смерти. Вот, это был сборник фантастики, английской и американской фантастики, называется, собственно говоря, «Экспедиция на Землю». Я с тех пор ее неоднократно перечитывал, и не скажу, что там что-то такое прям вообще крышесносящее было в ней, но мне кажется, что какие-то очень актуальные темы затрагивались, и вот тот подбор, и не знаю, кто этим занимался, подбором этих конкретных там новелл, небольших рассказов в этот сборник. Он, видимо, не просто так это делал, а делал с каким-то смыслом, подбирая определенные темы. 65-й
год. Ну что, это типа это... «Сумеречная зона», что-то такое?
Нет, там некоторые разделы есть, там про пространство и время, про Землю и космос, там про всякое такое. Вот, и... В общем, учитывая, что книжка вышла в 65-м году, а совсем недавно, как мы помним, был Карибский кризис, и поэтому мне кажется, что отчасти это повлияло на то, какие рассказы в это время вышли, и с какой, какая нотка там была затронута, какие фибры там душ тех, кто писал эти рассказы, были задеты. Вот, то есть неизбежно... То, что происходило в мире, касалось того, что они писали. Ну, там такие известные фантасты, вроде Айзека Азимова, вроде там, Гарри Гаррисона, Артура Кларка, то есть ну, там, Рэя Брэдбери. Просто в формате коротких совсем произведений, очень так лаконичных и не занимающих много времени. Я просто тогда, конечно, я не отдавал себе отчет вот в этом во всем, то, о чем я сейчас говорю, когда мне было там 12-13 лет. Но, конечно, уходил я в них. Я вот на этой даче там перечитал эту книжку целиком, по-моему, даже не один раз.
Ну, опиши, вот в каком мире тебе нравилось находиться? Что это было? Космос или это...
Для меня скорее не то, что я там в какой-то мир отдельный погружался, как некоторые там, не знаю, во «Властелине колец» жили в свое время там. Доходили до того, что обрежались там в какие-нибудь мешки с дыркой для головы и с деревянным мечом там бегали по лесу и до сих пор бегают, может быть. Это я без осуждения говорю, ну просто вот людей заставляло проникаться эта вся история очень глубоко. А мне почему-то казалось, что вот там какая-то детская литература, которую я до этого где-то читал, то есть там, ну что там, 5-й класс там, вот какой-то, по-моему, что-то такое, или 6-й. То есть литература, которая была для чтения в школе, она такая, такая тоже довольно наивная, что ли, была. А здесь как-то все посерьезнее, и несмотря на то, что я, может, не все там понимал и не во всем себе отдавал отчет, скорее следил за сюжетом, тем не менее, вот как-то отдавалось чем-то, каким-то эхом, что ли, у меня это все, вся эта история. Я, на самом деле, конечно... Не знаю, как тебе бы хотелось продолжить, но я мог бы привести несколько примеров тех рассказов, которые там есть. И
я вот очень хочу услышать про миры, в которых там дело происходит, потому что пока я представляю только Рэя Брэдбери и Айзека Азимова как фотографии. Вот. А то, о чем они писали, там же...
Ну, там разные разделы, и несмотря на то, что рассказов там всего пара десятков, если не ошибаюсь, там, по-моему...
Всего.
Ну, они короткие просто очень. Некоторые на несколько страниц. Двенадцать, если быть точным, рассказов. И, в общем-то, все чуть разные, все чуть в некоторым образом там отличаются друг от друга. Ну, одни о том, как люди попадают в другую эпоху, другие о том, как люди покоряют космос. Это тоже в то время было популярно, там эти рассказы всякие и романы про Венеру, когда еще не знали, что на Венере жить нельзя и приземлиться туда, привенериться туда нельзя тоже просто так, чтобы тебя не раздавило тамошней гравитацией и не растворило тамошней атмосферой. Богатой серной кислотой, если не ошибаюсь. Но тогда еще считали, что вот прилетим на Венеру и там встретимся с венерианцами, будем с ними воевать или, может быть, торговать, может быть, построим там коммунизм. Вот. Ну что, если Если ты не против, я могу поделиться несколькими рассказами, да, несколькими идеями, которые там были.
И ну, поделись, конечно.
Вот, и не знаю, может, я предубежден каким-то образом, но такое ощущение, что... И, может, я хочу видеть то, что... Вижу то, что хочу, точнее. Повсюду. Ну, мне кажется, все это актуально. Вот, начать можно с Пола Андерсона, человек, который пришел слишком рано. Рассказ о том, как во время Второй мировой войны американский солдат, который находился со своим корпусом в Исландии, то есть там какая-то что ли высадка была у них, или военная база какая-то, или просто корабль пришвартовался. В общем, одним словом, его там где-то в начале 40-х попала в него молния, и каким-то образом его отбросило на 1000 лет в прошлое. И он оказался на побережье у какого-то поселения там, этих викингов исландских. То есть, получается, в 1042 году каком-нибудь или в 1043.
Так.
Вот. Ну и довольно любопытно описывается, как он, в каком он шоке находился и как он пытался приспособиться к этой всей истории. И он как... военный какой-то переводчик, он, по крайней мере, знал исландский язык, а учитывая, что исландский язык, в отличие от остальных европейских, мало изменился со времен викингов, то есть он достаточно архаично звучит и выглядит, то есть на нем можно, потенциально на нем можно было бы, наверное, понимать тех, кто говорил на нем тысячу лет назад, если бы
и
попасть.
И он представился, что его зовут Беовульф сразу.
Нет, он просто с ними мог, по крайней мере, ладить как-то, разговаривать хотя бы. Вот, ну и, естественно, все удивлялись тому, как он выглядит, как он себя ведет, и что он ничего не умеет делать. Просто каждый из жителей там поселка, в котором жил главный герой, собственно, главный герой как будто бы не сам этот человек, американский этот военный молодой, а тот человек, который об этом рассказывает своему собеседнику. То есть книга как бы от его лица, то есть рассказ от его лица развивается. То есть он рассказывает христианскому проповеднику, называя его жрец, о том, что вот приехал такой парень, и неизвестно откуда взялся, и все время говорил о будущем, все время говорил о том, что вот у нас есть город, который, как вот рассказчик неправильно услышал, называется Нью-Йорвик. Как-то так. Он в этом городе живут там миллионы людей, и там летающие повозки без лошадей ездят сами по себе. Там, ну, в общем, всякие небылицы рассказывал. Вот. А кроме того, он рассказывал про Эрика Рыжего и про Рагнара Лодброка.
Которых еще не было, да?
Да, да, да. И никто не понимал, о чем он говорит. Потом у него произошла в результате ссора, потому что он... Ну, в общем, ему понравилась дочка этого рассказчика, который руководил этим поселением, собственно говоря, в котором он очутился. И, в общем, был убит на дуэли. А, собственно, рассказчик сам беседует с христианским проповедником, который уже после событий к нему приехал. Он говорит: «Поэтому я так легко верю твоим рассказам о Христе, жрец. И поэтому я так легко верю, что он победит нашего Тора и Одина со временем. Потому что этот человек, который сюда пришел и который рассказывал обо всем, о том, о чем он рассказывал, кроме того, что он рассказывал о своей религии, он также рассказывал о вот этих вот пресловутых Эрике и Рагнаре. А теперь кто не знает? Вот сейчас, вот через сколько лет прошло, кто не знает теперь Эрика Рыжего?» Ну, вот, и... То есть... Немножко отходит в сторону, конечно, в процессе написания всякой этой жизни повседневной этих поселенцев Исландии, но...
Ну, это же короткий целом, рассказ, конечно, там сколько...
Да, короткий, да, но в целом он, конечно, здорово описывает, мне кажется, ощущение человека, который вот оказался. Это не Янки при дворе короля Артура, в котором прям вот как-то... с чертовщинкой, весело, с огоньком все рассказывается. А здесь, наоборот, человек просто потерял представление о том, как ему дальше жить, и все. И не знает, куда себя приложить. Потому что все окружающие умеют делать все, что необходимо. Они могут и в кузне поработать, могут и грести на веслах там день целый без проблем. а он с ними пошел куда-то там на лодке от одного берега к другому, там, вокруг острова, и уже через там полчаса себе стер руки просто до такой степени, что превратились в кровавое месиво от того, что привычки не было. Вот, и...
Но они его из нежного там не разорвали, не отправили конюшни чистить.
Нет, ну так в том-то и дело, что он ничего ж не умеет человека, поэтому они, конечно, смеялись над ним, потешались, и в результате на этой почве, по большому счету, произошла ссора, и он кого-то, у него был пистолет с собой, его забросило вместе с пистолетом, у него там что было при себе, пистолет, дубинка, ножик складной, там все это дело, ну вот каска, ну это глупо очень выглядело, каска и, соответственно, все эти, одежда его вся, конечно, для исландцев. В общем, он в результате кого-то из них пристрелил, и это очень не понравилось тем, кто окружал эту схватку, потому что они сочли это колдовством. В общем, жить ему осталось недолго после этого. В общем, вот такая вот история.
Да. А вы почему именно этот рассказ выбрали? Вам нравилось сопереживать этому человеку, или вы, или ты сам себя представил, как
да, было интересно себя, представлять, как попадаешь в какую-то такую древность, и всем кажется, что ты вот попадаешь туда с какими-то знаниями якобы, которые у тебя есть, и ты становишься там просто королем сразу. На самом деле же ведь это не так, на самом деле ты просто...
Умираешь от болезней.
Или умираешь от болезни, или в лучшем случае просто кому-нибудь попадаешь в рабство. Вот, потому что даже если ты был бы каким-то великим ученым, математиком или физиком...
Ну подожди, подожди, математик, ты
инженером.
Тебе сколько лет было? Тебе сколько лет было, когда ты это читал?
Ну, впервые читал на лет 13, да, в 12.
И вот ты когда читал, ты себе представлял как? Вот что ты там будешь делать, как ты будешь побеждать? Какую-то себе
роль. Я об этом не думал даже. Я просто следил за течением событий, следил за течением мыслей этого парня, который попал в эту ситуацию. Просто сопереживал ему по-человечески все, потому что он от бессилия просто первое время не знал, что делать. Ему дали бритву, чтобы побриться. А там такая бритва была, кусок кирпича какого-то. Он просто изрезал себе лицо в кровь. И говорит, что не, лучше, ребят, я, наверное, бороду отпущу. Ну, в общем, за что не возьмется, все время сталкивался с такими проблемами. Говорит, я в каком-то училище учился, я, мол, сварщиком работал. Я, наверное, в кузнечном деле что-то понимаю. Ну, пошел в кузницу, чуть не спалил ее, потому что начал раздувать кузнечный мех до такой степени, температуру поднял, что там все загорелось. И, в общем, вот такие вот вещи какие-то нелепые всякие происходили. Парень, он был, конечно, хороший, но абсолютно не приспособленный к жизни. Вот. Ну, конечно, ему только посочувствовать оставалось.
Я хотел, я не знаю, как ты этот, готов или нет, я до начала выпуска Никите предложил одну такую вещь. Я когда в дальние поездки ездил с компанией друзей, или даже на работе, вот там перерывы были какие-то, когда на обучение уходили, когда я обучение проводил, я устраивал такие мини-игры. В профессиональной среде она там имеет некоторый смысл, а среди друзей она просто прикольная. Их называют донетки еще. И они очень похожи на разгадывание детективных историй, сюжетов. Вот, Никит, если ты готов, можем сейчас сыграть в одну такую донетку, там, по идее, минут 15-20 она может занять. Заодно, может быть, наши слушатели, если им понравится эта штука, вообще хорошо на компанию. Хорошо, если хотя бы там человека 3-4 будет, вот. Но один на один тоже можно, это довольно забавно. Я помню, что я сам в них играл очень много, и, наверное, не осталось донеток таких самых широких, которые я не знаю ответа уже, и мне неинтересно играть. Поэтому, если у кого-то есть там, не знаю, сайт, где с большой подборкой, будет хорошо. Ну что, ты как это, готов? Нет, ты не поменял своё мнение?
Ну, давай попробуем. Но я напоследок еще об одном рассказе расскажу, который там...
Ну
был,
давай, рассказ, и потом я этот верну.
Нет, ты со мной поиграешь в эту игру, а потом, да? Потом напоследок, я думаю, расскажу, да.
Окей, короче, я буду рассказывать историю, и когда закончу рассказывать, я тебе задам вопрос. Что произошло? Дальше я смогу отвечать на все твои вопросы, уточняющие только да, нет, или не имеет значения. Вот три варианта. То есть и ты должен, исходя из уточняющих вопросов ко мне, выяснить, значит, сколько, ну, то есть, вернее, что произошло, сколько чего произошло. Я вот сейчас думаю, просто какую историю выбрать. Я думаю, я выберу классический вопрос про альбатроса, загадку про альбатроса, историю про альбатроса. Не знаю, это была первая история, которую я пытался отгадать в компании. У нас было человек 15, это просто безумие было какое-то, мы ее очень долго отгадывали. Я знаю, что, ну, она интересная, но она же и сложная. Но с нее хорошо начинать, потому что сразу понимаешь, в чем суть, когда отгадываешь вторую, третью и так далее. Итак, значит, Никита, приготовьтесь.
Угу.
История следующая. В порт приплывает корабль. С этого корабля сходит мужчина слегка потрепанного вида. Ну, слегка, не слегка. Потрепанный чувак сходит. Он заходит в город, поднимается там выше по городу, заходит в ресторан и заказывает мясо альбатроса. Uh-huh. Блюдо. Блюдо с мясом альбатроса. Вот кто-то говорит, значит, вам что, как в вагоне? Курицу, свинину, говядину или альбатрос? Он говорит, ну, конечно, а птица какая? Альбатрос? Да. Вот. Ему приносят это блюдо. Он его ест, потом выходит из этого заведения, бросается со скалы и умирает, разбившись о камни. Внимание, вопрос. Что произошло? Что стало причиной его смерти? Ваша задача разобраться. И вот теперь вы можете задавать мне уточняющие вопросы, а я буду говорить «да», «нет» или «не имеет значения».
Это может растянуться на 2 года, мне кажется.
Может.
Ну, так а человек, может, просто поехал кукухой и все, и бросился со скалы, так что ж теперь?
Не-не-не-не, здесь есть логическая цепочка.
Угу. Ну, этот альбатрос был его женой?
Нет. А как он ее узнал? Он посмотрел на мясо и узнал татуировку?
По вкусу. По вкусу.
По вкусу. По вкусу, как моя жена, да?
Да. О боже, это же она. И все.
Как ты брак альбатроса и...
Ну, это свободная страна какая-то была.
Понятно.
Даже не знаю, с чего начать. Это был... Моряк или он просто приплыл на корабле? То есть, как бы он на корабле на этом служил, моряком ходил?
Нет.
В рейсы? А приехал он издалека?
Ну, относительно, это не имеет значения.
Может, альбатрос был заражен спорами сибирской язвы?
А что он тогда бросился?
Ну, не знаю. Понял, что его ждет страшная смерть.
А, ну он решил более легкой смерти, нет.
Конечно, конечно. Смолодушничал.
Обычно, когда люди отгадывают, мы чуть будем ускорять, я тебе буду слегка подсказывать, чтобы это тоже не растянулось. Обычно, когда отгадывают, у них такая версия всплывает, что он отведал мясо альбатроса, подумал, что он теперь тоже может летать, и попробовал это проверить.
Первое, о чем я подумал, это вот это и было, да.
А, то есть ты как и эти индейцы, которые сердце своего врага съедали или там мозг, чтобы...
Слушай,
знать...
возможно, я тебя обманул, возможно, мы в эту игру уже играли, но у меня какие-то мысли появляются по этому поводу, все-таки связанные со вкусом мяса альбатроса.
Ну, я более чем уверен, что ты в нее играл, но ты вот так мне заявлял, что нет, вот, но давай дальше.
Я просто сразу не понял, да. Человек раз потрепанный, да. Наверное, все-таки мы выбрали с тобой ту историю, которую я просто как-то помню, просто помню очень плохо. Вот. Раз он потрепанный, то, наверное, он претерпевал какие-то лишения, с корабля сошел.
Ну какие?
Ну, то есть, может быть, он на необитаемом острове, там где-то был, его корабль подобрал.
Ай-яй-яй-яй. Вы знаете, не,
ну,
да?
Ну, то,
да?
То, ну, то, ну, ну, то есть, видимо, мы
Да?
это когда-то проходили. Я просто точно не
Да,
помню сейчас.
мы ее проходили.
Только где и когда?
Ну, тогда, соответственно, пускай это останется загадкой. Антон, я так понял, знаешь ответ, да?
Ну, я думаю, сейчас приду к нему.
Ага. Ну, я понял, ты ее вспомнил.
Возможно,
ну,
возможно, да.
Ну, не, я тебе могу другую загадку загадать. То есть, как бы вообще не проблема. Их на самом деле очень много. В свое время я их считывал на одном сайте и загадывал. А потом получилось, что из нее я уже увидел, в магазинах продавали как карточную игру. То есть, там просто ты достаешь карточку, зачитываешь ее. И
а там сценарий, да?
Да, причем сценарий тот же самый абсолютно, который был на сайте. Просто люди перепечатали. И, ну, как бы по легкому пути пошли.
Угу, угу.
Так, ну, могу другую загадать. А, ну,
попробуй.
Она такая, значит, там же все про какие-то убийства, про... Есть, конечно, романтичные некоторые вещи. Вот. Ну, хорошо. Ну, вот, например, мужчина... как-то он так назывался, называлась загадка... Что-то типа Адама и Ева, ну или там Люк и Люси, какие-то такие имена похожие. Короче, парень проснулся ночью от жажды, хотел попить воды, встал, значит, пошел на кухню, выпил воды, параллельно услышал какой-то громкий звук, не придал этому значения, лег спать. Вот, на утро проснулся, увидел, что его любимая Люси мертва. Вот, собственно, вопрос, что произошло.
Так, он спал, проснулся ночью, выпил воды, лег спать.
Да, да.
И это все, больше никаких вводных.
Нет.
А там с посудой что-то связанное есть там? То есть,
нет, ты можешь уточнять, ты можешь меня спрашивать, потому что вот вся вот история, она вот она.
Попил воды он откуда, из крана или из стакана?
Это не важно.
А мертва она каким образом? Она задушена или что там? Она своей смертью умерла или насильственной?
Нет.
Не насильственной?
Я могу...
Она умерла насильственной смертью?
Нет.
Угу. То есть от старости?
Нет, не от старости. За одну ночь состарилась, нет.
Ну, мы изначально не говорили о том, сколько им лет. Может, они, может, им по 100.
Нет, нет. Он может спросить, кстати, сколько им лет.
Им по 100 лет или меньше?
Нет, им не по 100 лет, да.
Угу.
И она не ела мясо альбатроса, если вопрос будет к этому еще.
Она была тем мужиком, который потрепанный был, да, из прошлого, из прошлого рассказа.
Это до того, как все случилось, этот потрепанный мужик, вот он спит.
Да.
Ну какие версии есть? Вот смотрите, вот у вас улики...
Ну, они супруги, они в одной квартире, в одной комнате, точнее, в одной кровати
какой...
спали, нет?
Нет, нет.
Угу. Они между собой в каких отношениях родственных состоят, еще раз напомни мне?
Да.
Они родственники?
Нет.
Так, ну то есть даже в том смысле, что они не биологические родственники, а супруги, они не супруги.
Нет, они не супруги.
Ну, то есть, они просто парень с девушкой, грубо говоря.
Ну, как это? Я не знаю, перефразируй. Тут же все важно, всякие нюансы.
Они живут вместе.
Да.
Они живут вместе, но они не в браке.
Да.
Во грехе живут, получается.
Ну, да, да, они во грехе, да.
А может, она от этого и умерла, осознала просто, в каком грехе они живут.
Не, ну видишь, тут же как бы в рассказе есть некоторые нюансы, на которые можно попробовать обратить внимание и понять, что дело не только во грехе. Я же говорил, что там еще был хлопок.
Подожди. Он проснулся ночью, пошел попить воды.
Да.
Попил воды, пошел спать. А хлопок когда был?
Ну вот, по крайней мере, пока вот он ходил.
Пока он ходил, раздался хлопок. Хлопок
да.
газа. Да. Понятно. Хорошо, а этот самый шкаф с оружием он проверил потом? Не был открыт? Может быть, подруга застрелилась?
Нет, 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 она не застрелилась.
То есть она просто умерла?
Да.
Раздался взрыв, раздался хлопок. А какого рода хлопок? Есть смысл узнавать?
Ну, можешь, конечно, попробовать, но надо ли оно тебе?
Это был выстрел или нет?
Нет, это не был выстрел. Но это поможет, если ты поймешь, что это, что произошло, да, тебе будет легче.
Хлопок, хлопки разные будут. Хлопок, это был хлопок ладонями?
Нет. Ну вот хлопок я в кавычках сказал. Громкий звук это был вот в истории.
Громкие звуки, конечно, разные бывают. Это был крик?
Ну, да. Нет.
Тоже громкий звук. Это был скрип тормозных колодок машины какой-то, проезжающей мимо.
Это все, вот это в комнате все происходило.
А, ну то есть она могла грохнуть...
Ну не в комнате, в смысле, в квартире.
Она была найдена мертвой в кровати или на полу?
На полу.
Угу.
Вот так вот.
Ну то есть упала с кровати и шею сломала?
Ну нет. Ворочилась,
упала с кровати, сломала шею.
А что тогда? Тогда в истории было бы... Тоже, видишь, еще можно какой вопрос задавать. Что имеет значение? Вот, допустим, в качестве подсказки, имеет ли значение, что вот он пошел пить воду ночью? Я бы сказал, да.
Ну, был такой фильм «Малышка на миллион» про девушку-боксера, которую тренирует Клинт Иствуд. И она, в конце концов, на боксерском ринге упала, и шея ее ударилась об табуретку какую-то, и все. Вот, может быть, это точно так же упала, и все.
Ну, нет.
Но, видимо, нет.
Нет.
А есть какой-то смысл в том, что... Ну, то есть, есть имеет ли значение то, что он пошел пить воду? То есть,
так я же сказал,
связано?
Да. Да, да, конечно,
имеет, да?
Да, 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 это важно.
То есть он пошел из другой комнаты пить воду, не из той, где она находилась. Это покойная.
Но это не принципиально, но будем считать, что да.
Ну да, иначе если бы он ушел из той комнаты, то он бы в нее, наверное, и вернулся. А нашел он ее мертвой только утром, да?
Да, только утром, да.
Угу. Короче, кого-то отправили спать на диван. Видимо, заблаговременно. Так. Следы. Я уже спрашивал про следы насильственного покушения кого-то на убийство.
Не, ничего были такого не было. Не было ничего такого.
Угу. А следы проникновения в дом постороннего человека?
Ничего такого были? Нет. Вот будем считать, что вот дом, где начался, вот как вот они там с утра вот до вечера, вот все так и оставалось. Дом никак не изменился.
Ага. Ну, то Давайте. Есть он пошел пить воду, он проходил мимо комнаты, где она спала? Он видел что-то?
Или... Ну, он сонный
был. В каком она положении была?
Он сонный был.
Была ли дверь открыта в эту комнату?
Это не имеет значения.
А кто-то в этой квартире вообще еще находился, кроме них, в принципе?
Нет, нет, только вот...
Только вдвоем?
Да.
А животные были какие-то?
Да.
Собака?
Да, были. Животные были.
Это животные, собака или нет?
Нет.
Угу. Ну кто? Ламантин?
Нет, нет. Почему именно ламантин?
Я просто мозговой штурм идет.
Ну, как бы.
Второе по распространенности питомец.
Да, да. По шкале от собаки до ламантина, но как минимум уже можно, да, попытаться. Это собака? Так, нет. Ламантин? Нет, значит, ага. Значит, можно уже. Тепло, холодно.
Ну, кошка, может быть?
Нет.
Или, может быть, это был какой-нибудь попугай?
Не-не-не-не.
Может, это рыбка?
Это рыбка была.
В этом, в аквариуме.
Да.
Ну, то есть аквариум разбился, от этого раздался громкий звук.
Да. А чего она умерла?
У нее на прикроватном столике, там, где у людей книжка лежит, или там этот торшер какой-нибудь, у нее стоял аквариум с рыбкой. Вообще прекрасное место.
Нет, нет.
Или она проголодалась и хотела сожрать рыбу из аквариума.
Нет, я что, этот грохот-то.
Случайно перевернула аквариум. Порезалась и умерла. От потери крови.
Нет, нет. Но ты уже рядом ходишь.
Поскользнулась с просонья, упала головой в аквариум и утонула.
Да, решила там часы достать зубами. Как картошку из костра.
Именно. Ну а что там, эта рыбка? Рыбка. Бросилась спасать ее, чтобы не утонула. И сама утонула. Рыбка, чтобы не утонула.
Чтобы рыбка не утонулась, она бросилась ее спасать.
Да. Утонула сама.
А она сама была этим, как Ламантином, да?
Короче говоря, непонятна какая-то история.
Но ты близок уже. Вот давай,
рыбка.
Вот ты, смотри, давай, как для простоты, значит, что ты знаешь, сейчас я все соберу, что парень, значит, живет не один, он пошел ночью пить воду, и там, ну, он не заметил, был сонный, когда попил воду в этот момент, вероятно, что-то произошло с аквариумом, вот, с рыбкой, и был громкий звук, грохот. Вот он лег спать, на утро проснулся, увидел, что его Люсиль умерла.
Ну, то есть аквариум разбился, кто-то, возможно, хотел подкрасться к этой жене среди ночи.
Давай последовательно. Вот что?
Ну, то есть она точно никоим образом не от насильственных действий чьих-то умерла, да?
Она не от насильственных действий умерла. И у него она не жена ему.
Она ему не жена, она ему сестра.
Да. Нет.
Так. Она ему нет. Мать.
Нет.
Она ему отец.
Она ему Ламантин, нет.
Угу. Она ему дочь?
Нет.
То есть это посторонние люди просто?
Нет.
Она его сиамский брат-близнец?
Нет.
Но она человек.
Нет.
Угу. Ну, то есть она рыбка.
Она рыбка.
То есть аквариум каким-то хреном перевернулся и разбился.
Да.
Какой кошмар. Вот эта история. Ужас. Дело раскрыто.
Я эту историю, короче, гадал, наверное, очень, ну, не знаю, больше получаса. И я себя убедил на каком-то вопросе уточняющем, что... погибшая главная героиня это живой человек. Я вот, ну и она его родственница какая-то, типа вот как ты сейчас ходил, все вокруг да около, что-то его подруга какая-то. Вот. И я прям настолько не мог срежиссировать в голове сюжет, чтобы понять, что это может быть, ну, неодушевленное существо, что вот я не мог даже догадаться, какая может быть комбинация между тем, что человек встает ночью, падает аквариум и умирает его жена. Тоже у меня были версии. На стекле она там от потери крови умерла.
Ну да,
что
да,
она,
да.
Там захлебнулась, что что-то еще, там какие-то волшебные уже вещи были. Но потом, когда ты начинаешь в эти игры играть, у тебя появляется тактика. Это одушевленное, это человек. Это животное, вот, и все, и тоже мужчина, женщина, то есть ты начинаешь сужать из большого спектра вариантов к одному узкому, вот мы когда на Новый год, кстати, играли в этих, в окинаторов, я примерно такой тактики тоже и придерживался, я срезал, то есть сначала мужчина, женщина, например, там известный, неизвестный, в итоге всегда делил на два, чтобы был выбор какой-то, да, и, да или
ну,
нет.
Ну да. Да.
Вот, и в итоге ты уже понимаешь, к какой там хотя бы сфере это относится. Так и здесь, в этих загадках, они интересны. Ну вот, собственно, эскапизм, на котором мы начинали.
Да, да, вот, да. Мы ушли от действительности в мир каких-то дурацких загадок.
Ну вот согласись, что все это время, пока мы отгадывали первую и вторую, в голове совершенно иные образы, а не те, в которых ты находился.
В которых
до
ты этого. Находился последние 10 дней, да.
Да, да. Это очень любопытно.
Это очень любопытно, и это, конечно, действительно позволяет отвлечься. Ну а напоследок я хотел бы все-таки вернуться к тому рассказу, о котором я обещал поговорить, из той же самой книжки «Экспедиция на Землю». Напоминаю, как известно, что книжка 1965-го, вот, и поэтому подобные истории, в общем-то, подобные той, о которой я сейчас расскажу, это вполне данность, я думаю, и очевидная вещь, почему они там появились, потому что Карибский кризис только-только разрешился, если можно так сказать. Это Айзек Азимов «Сердобольные стервятники» в том переводе, в котором у меня эта книжка есть, называется. Вот, там, в общем, суть истории в том, что уже 15 лет, если не ошибаюсь, на орбите Земли, точнее на Луне, с обратной стороны Луны, находится база инопланетян. Вот, база инопланетян, и они, соответственно, наблюдают за Землей. Они не планировали так долго там находиться, и у них уже построен, собственно, рассказ ведется от имени одного из них. У них там сложная иерархия, и от руководителя базы, от руководителя этого населенного пункта, который там построили. Вот. 15 лет слишком много, они не планировали так долго находиться, они планировали, ну, там, от силы лет 5, и все. До результата, который будет впереди. А, значит, они ждут чего-то. Они ждут, и это, того, чего они ждут, не наступает. То есть этот момент. И, в общем, пытаются разобраться в том, в чем проблема, потому что всегда все срабатывало. То есть, и сейчас вот до сих пор вот 15 лет уже просидели, и ничего не происходит. Все предсказания оказались, все попытки спрогнозировать события оказались неверными. В общем, наблюдают инопланетяне за планетой Земля примерно вот того же времени, возможно, которое вот, является временем издания книги. Ну, то есть, условно там. Условно, конец 50-х, может быть, что-нибудь такое. Конец 50-х, может, начало 60-х. Вот. Инопланетяне, эти приматы, похожи на небольших человекообразных обезьян. Угу. Мохнатенькие такие немножко. Вот. И культура у них и технологии развиты высоко. Они межзвезд летают, покорили уже не одну сотню миров с разными цивилизациями, и везде, рано или поздно, где они не оказываются, то есть с тех пор, как они научились это определять по изменению цветов в атмосфере планеты, изменению химических каких-то концентраций химических элементов, в общем, везде рано или поздно, если на планете эволюционируют какие-то существа, напоминающие приматов, в общем, там это все упрощено до того, что во Вселенной много где появлялась жизнь на протяжении существования Вселенной. И там, в общем, на тех планетах, где появлялись приматы, и они доходили до высокого уровня развития, у них рано или поздно появлялось ядерное оружие. Вот. Угу. И первое столкновение расы вот тех инопланетян, которые прилетели к Земле и жили на Луне уже 15 лет, первое их столкновение с подобной ситуацией случилось уже, если не ошибаюсь, постфактум. То есть уже ядерная война случилась, и они прилетели просто на пепелище уже. На планету, опустошенную войной полностью. А второй раз, когда они поняли, что что-то подобное на планете, скорее всего, происходит, они прилетели, это уже был разгар войны. То есть еще не смерть всего живого, но разгар войны. Они ничего не могли поделать, опять же, со слов самих действующих лиц, и просто дождались, пока все закончится, спустились на планету, а там осталась просто горстка выживших, и они их спасли, они их подлечили и приняли в какую-то там свою условно там сферу влияния, федерацию, за это обязав их, естественно, по-божески выплачивать им контрибуцию какую-то. То есть, это дело не дешевое, помощь оказывать, восстанавливать планету новую, чужую. Вот. И, как выяснилось, там порядка уже тысячи планет подобных миров у которых случилась ядерная война. Они втянули в свою сферу влияния, и все им за то, что они помогают, помогли и помогают восстанавливаться после ядерной этой войны. Все им платят чем-то. То есть кто-то платит рудой металлической, кто-то платит какими-то еще материалами, там, лекарствами, чем-то еще. А кто-то платит натурой, то есть каких-то крупных особо приматов там в качестве охранников, солдат поставляют. Mm-hmm. Некоторые из них находились, в общем-то, при главном герое в качестве телохранителей. Какие-то там здоровенные обезьяны, которые там гораздо сильнее человека. Вот. И, в общем, все вроде свидетельствует о том, что вот развитие нашей цивилизации, на которую они взирают там, да, условно, в 60-м году, все уже говорит о том, что вот сейчас должна произойти ядерная война, потому что вот только что произошла другая война, предыдущая, масштабная по всей планете, в процессе нее разработали ядерную, сейчас должно и не случается, 15 лет идет, не случается. Вот они пытаются найти как-то логически это обосновать, ничего у них не выходит, и они при этом очень боятся, избегают всячески с отвращением и с ужасом, представляют себе, что им пришлось бы там спуститься на планету и оказаться среди местных жителей.
Типа, что концов, снобизм у них преобладал?
Ну, снобизм, пренебрежение, отвращение и страх, все вместе. А-а-а. Вот, они такие, вроде как абсолютно пацифисты, с одной стороны, а с другой стороны... Как-то так странно себя ведут.
Ну, то есть они ждут, что случится ядерная война, она не случается, и поэтому надо самим устроить ядерную войну?
Они уже, да, они уже размышляют над тем, что на нас возложена миссия, руководство там на какой-то базовой планете задает вопрос, и чего вы там так долго сидите, у вас дел полно еще, а вы, значит... И кто-то уже из сотрудников ему, главному герою, там, говорит, что, может быть, давайте мы как-то ускорим этот процесс, подожди. Мы такого никогда не делали, это за пределами нашего понимания. И вообще, как ты себе это представляешь, как мы можем это сделать? Никто не отдаст этот приказ, и никто его не выполнит. То есть, он говорит, ну как, ну в принципе мы можем сделать ядерную бомбу, это несложно. И сбросим на какой-нибудь населенный пункт.
А,
это
же ведь, сами сбросят.
Да, это же ведь несложно. Просто мы вот по исследованиям по своим, а они при этом уже пришлось им поступить со своими принципами и одного жителя выкрасть с планеты. Угу. То есть какого-то просто мужика какого-то выкрасть.
Мужик стоял, курил возле пятерочки такой.
Что-то в этом роде, да, что-то в этом роде. Они его выкрали, и какие-то беседы с ним главный герой проводил, пытался его там выводить на разговор. То есть, скажи мне, мужик возле пятерочки, почему вы до сих пор не начинаете ядерную войну? В чем проблема? Ведь все начинают. И рассказал ему немножко политику партии о том, как вообще обычно это происходит. И тот потихоньку и быстро понял, в чем дело. Подождите. Так вы, значит, мартышки, вы, значит, уже сколько миров-то вот таким вот образом спасли? Ну да, около 1000, наверное, да. И что, и всех вы облагодетельствовали вот так вот таким же образом, сидели и ждали? А что нам нужно делать? Как мы можем? Ну, вы могли спуститься, наверное, на планету, объяснить как-то. Вот и сейчас нашим тоже можете спуститься, объяснить, в чем проблема, что есть другие способы решения. И что 1000 примеров существует того, к чему это все приводит. Тот говорит, нет. Это сама перспектива ужасает до глубины души, чтобы спуститься, оказаться среди миллионов таких же, как ты. Нет, это просто ужас. Ну, вот, мы
отойди
просто,
от нас вообще.
Мы помогаем. Ты не понимаешь, мужик из пятерочки. Мы помогаем всем приматам спастись после ядерной войны. Он говорит, да подождите, так вы же дожидаетесь, что ядерная война произойдет. А потом вы выживших, там их кто останется выживший, вы их забираете, правильно понял? Ну да. Ну вот, хорошо, но вы, получается, мало того, что дожидаетесь, пока произойдет беда страшная, так потом еще и, как я понимаю, облагаете их налогом, чтобы они вам за то, что вы их якобы спасли, еще и платили. Угу. Ну а как ты себе представляешь? Нам тоже это недешево обходится, восстановление там этих населенных пунктов, помощь этим людям. Он говорит, я понял, кто вы такие. Вы просто стервятники. Он говорит, я не понимаю, что такое стервятники. Он говорит, это птицы такие, летающие небольшие животные у нас на планете, которые дожидаются, пока животное умирает, и летают вокруг него, летают, пока оно умрет, а потом съедают эту падаль. Вот. А тот говорит, нет, ты не прав, мы совершенно не такие, мы помогаем. Он говорит, Да я не удивлюсь, если вы как будто в воду глядит, а я не удивлюсь, если вы бомбу сбросите, чтобы ускорить процесс, потому что вы же, говорите, уже пересидели здесь, уже денег много
они
потратили.
Они не просто мужика, а этим мужиком был сам Альберт Эйнштейн.
Наверное, наверное, да. Мужик такой очень интенсивно, да, переживает эту всю историю. Вот. Она говорит, да я не удивлюсь, если вы бомбу, наверное, сбросите, чтобы этот процесс ускорить, учитывая, что как у вас это все на поток поставлено. Примерно как те же самые стервятники, о которых я говорю, которые не дожидаются, пока жертва умрет, а начинают присаживаться, выклевывать ей глаза, там, ну, то есть приближать ее смерть просто как-то. А эти мартышки, которые, собственно, инопланетяне, они какие-то такие. С одной стороны, они не понимают, видимо, глубины морального какого-то падения своего, того, что они делают. А с другой стороны, они... вроде как считают себя пацифистами. Такие, в общем, лицемеры, глубоко лицемерные, которые ничего не понимают, не понимают, что происходит. Вот. В общем, отпустили они этого мужика, стерли ему память, как в «Людях в черном», выкинули его там где-то в деревне. Вот. Он там успел исхудать, бородой обрасти за несколько дней, пока его допрашивали. И в результате последний раз собираются на совещание там с какими-то своими товарищами, говорят, ну, вот что у них там внизу идет, что это такое вообще? Почему он так к этому, во-первых, отнесся, этот мужик, а во-вторых, что у них там происходит? Вы знаете, мы услышали о том, что они называют это войной, но при этом не просто войной, а какой-то холодной войной. То есть, что такое холодная война? Ведь у этих приматов, у них же в крови это все стремление к тому, чтобы друг друга уничтожать. Почему она не перешла в горячую фазу, эта война до сих пор? В общем, посидели они, посидели, поняли, что результата никакого не дождутся, отправили шифровку в центр. Им сказали, да, ребят, давайте, наверное, собирайтесь, улетайте. Потому что способ, который вы там придумали, сбрасывать бомбу, он для нас ни для кого не подходит. И, в общем, собрали они свои вещички, весь этот город разформировали на Луне. И, улетая, главный герой смотрел на эту планету и думал о стервятниках. Вот такая вот история.
Мораль, как говорится...
Делайте, да, выносите сами.
Вот на чуть ли не на ядерной зиме, хотел сказать, мы закончим. Но вот такой вот эскапизм получается. Каждый вспоминал те вещи, которые он занимался или, может быть, занимается, и на что можно отвлечься. Действительно, есть какое-то у вас увлечение, дело, может быть, пофантазировать даже. Я помню в детстве вот эти вот истории про инопланетян, которые над нами кружат. Они неоднократно отправляли меня далеко от нашей планеты. Начинаешь представлять, какие миры, сколько у них рук, ног, фантазировать это все. Но опять же, сколько там лет мне было? Лет 8. А лет в 11-12 я, по-моему, узнал, что у моего друга, у бабушки в деревне, значит, на огород летающая тарелка прилетала, где-то там зависала. И он объяснял, что, значит... То ли от нее, ну это, во-первых, летающая тарелка не в том виде, в котором мы привыкли считать, что она такая плоская, да, с светящимися огоньками над ней, с каким-то иллюминатором сверху, как вот у нас на иллюстрациях. Нет, она как большая сияющая сфера была, от которой одна маленькая отсоединилась и, значит, пролетела мимо бочки железной в его сторону. Он ничего не успел разглядеть, убежал, говорит, страхи. И мы начали фантазировать не о том, возможно ли такое вообще, а о том, что делать, если инопланетяне, значит, выйдут на контакт, в общем, как себя вести, нужно ли с ними... вступать сразу в конфликт или попытаться поговорить, а как они общаются. Мы сейчас опять фильм «Прибытие» вспомним. Это была, короче, неоднозначная такая история, но мы там фантазировали, а где они могут быть, там, а на Марсе или не в нашей системе, а как туда долететь. Ну, конечно, детские такие мыслишки, и все это потом подкрепилось фильмом «День независимости», когда вообще все очень, очень сурово было, там никто не стал разговаривать, все прилетели сразу пожинать.
Один из твоих любимых фильмов уже, да?
Был. Да, да, ну теперь уже нет, но тогда да, да. Вот, это прям вот усугубило в моем голове мысли о том, что действительно, возможно, существуют потом какие-то передачки, разбросанные по разным каналам. Сейчас же это все канал РЕН-ТВ в одной ладони держит. А раньше это было на разных абсолютно каналах. И вот этот Дружко, Сергей Дружко, который искал инопланетян по всей России, ездил где-то на внедорожнике.
Да, вот. Да.
Это все, конечно, портило голову, засоряло чем-то. Но, тем не менее, какие-то фантазии были. Я понимал, что там через годы я понимал, что с этому все менее-менее нужно серьезно относиться. Но так пофантазировать это не мешало. А сейчас, конечно, поле для фантазий стало, как ее правильно назвать, не мистификации вот эти все, а конспирология. То есть здесь все, что ты в детстве знал, перекладываешь на уже рельсы взрослого человека с серьезными вещами, начинаешь разговаривать о том, как это все между собой связано, как это может быть имплементировано в текущую жизнь, находишь тут же обоснование, объяснение, и все вроде как складненько, хорошо сосуществует, само собой. Поэтому наш эскапизм, он исключительно для отдыха, скорее, для трудовой деятельности. Мы про него, а деструктивный эскапизм, в который вы затаптываете себя в рассуждения, это, наверное, уже от этого лучше уходить, избегать и стараться все свои сомнения разбавлять или развеивать источниками информации, проверенными фактами, ссылками, исследованиями, чем угодно. Наверное, так, да?
Угу. Наверное, наверное.
Наверное. Вы сейчас где-то в другом месте тоже находитесь. Вы эскапировались.
Да. Эскапировался.
Ну что, тогда мы заканчиваем. Не знаю, на каких платформах вы нас слушаете. Спасибо вам большое. Дайте нам обратную связь по такому формату выпусков. Может быть, какую тему стоит нейтральную осветить. Мы с радостью подхватим. Со своей стороны... Спасибо, до свидания.
Берегите себя и всего вам доброго.